ты раз завысил, два завысил, на третий раз до свидания.
А чем отличается технологический инвестор от обычного инвестора? Вот раньше водились обычные инвесторы.
Это вообще другой мир. Это другой мир, и это мир катастрофы.
Извините за выражение, мясо? Ну, или тот материал, с которым дальше работают венчурные инвесторы.
Это критически важная стадия или нет? Или может без нее обойтись?
Насколько важна почва для того, чтобы вырос лес из корабельных сосен? Да, значит, из почвы, в принципе, растет трава, потом растут кустарник, потом растут какие-то мелкие березки, потом постепенно вырастает и корабельная сосна. Но это все и есть целостная экосистема, которая невозможна без старта.
«Наносвод» – подкаст Анатолия Чубайса. Это вторая часть разговора об инновационной экономике и технологическом предпринимательстве. У микрофонов Елена Тафанюк, Анатолий Чубайс и Денис Ковалевич.
Все это приносит какие-то огромные убытки, но стоит каких-то бешеных денег. Анатолий Борисович, почему?
Потому что это про будущее. Потому что инвесторы, которые сегодня вкладывают в Теслу, и которые все-таки сегодня видят убытки, это называется на бухгалтерском языке убытки, и с этим ничего не поделаешь, да? Они почему там, собственно, остаются? Потому что инновационная экономика – это про динамику, про создание, про процесс. И если в этом процессе будущее есть, и ты в него веришь, то ты понимаешь, что произойдет ровно то, о чем сейчас говорил Денис. Тогда произойдет прохождение брейк-эвена, тогда это принципиально повлияет на текущую рыночную капитализацию, тогда окажется, что ты получил апсайд, ради которого вот эти годы держался. А те, кто не верят, ну, собственно, они туда и не приходят. И такого рода феномены возможны только в инновационной экономике. И у нас, пожалуйста, есть целый ряд компаний, которые уже на сегодня прошли IPO и находятся на NASDAQ, публичное размещение, у которых нулевые продажи.
IPO – это первое публичное размещение акций компании для неограниченного числа потенциальных инвесторов. IPO проводится для того, чтобы акции продавались на бирже, и она могла привлекать деньги на открытом рынке. NASDAQ – американская биржа, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. И еще одно понятие – cash flow. В данном случае это движение денежных средств в рамках компании, проекта или продукта. Имеются в виду свободные деньги на счетах и в кассе. Этот параметр характеризует эффективность управления финансами, способность компании за счет свободных средств рассчитываться по долгам.
Нулевые продажи, они не добрались до кэшфлоу. Особенно фармацевтики, компании, находящиеся на второй или даже третьей стадии клинических испытаний. У них продаж нету, они еще испытывают. На что рынок реагирует? На то, что они обязаны абсолютно публично, с жесткими правилами дать публичную информацию о каждом этапе клинических испытаний. На это рынок реагирует. Почему? Потому что он будущего ждет. Он считает, что это конкретное лекарство от бокового амиотрофического склероза, я сейчас говорю о конкретном в нашем кейсе, оно будет создано, это уникальный прорыв, никто до сих пор этого не создал, а вот эта команда, которая нам рассказала о результатах последнего этапа клинических испытаний, это создаст. Поэтому мы в них верим и будем вкладываться, и мы заработаем потом.
Как считается стоимость таких компаний? Вот есть инвестор, есть компания. Вот, ну, понятно, она там продается на бирже, она стоит каких-то денег, но ведь сидят аналитические отделы, они что-то там считают, строят какие-то модели. А вот здесь какие подходы? Это же какая-то вот новая совершенно экономика, наверное, должны быть другие подходы к оценке таких компаний.
Ну, конечно, конечно. Ну, во-первых, есть и классические подходы, есть и другие подходы.
Ну, классических подходов, я боюсь, будет ноль.
Иногда да, иногда нет, потому что кроме классического подхода под названием DCF, то есть дисконтированный кэшфлоу, дисконтированный поток наличности, с ним плохо, если нет наличности, нечего дисконтировать, и там ты ничего не насчитаешь.
Дисконтирование денежных потоков основывается на важном экономическом законе убывающей стоимости денег. Другими словами, со временем деньги теряют свою стоимость по сравнению с текущей. Поэтому необходимо за точку отсчета взять настоящий момент оценки и все будущие денежные поступления, прибыли, убытки, привести к этому времени. Для этих целей используют коэффициент дисконтирования.
Ну, есть вообще метод аналогов. Есть метод аналогов, которые реально используются и в обычной экономике, и в инновационной экономике. Поэтому это как раз возможная история. Но другое дело, вы правы, я соглашусь с вами в том, что традиционные ортодоксальные методы расчета справедливой стоимости в лоб в инновационной экономике работают плохо. Всегда, в любом случае, есть набор предпосылок, которые формирует менеджмент. И именно поэтому менеджмент обязан доказывать свою позицию в диалоге с аудиторами. И в инновационной экономике точно так же. Профессиональный аудитор выслушает все мысли менеджмента с его предпосылками, потом сформулирует свои предпосылки по будущему компании, а потом поставит точку с оценкой fair value. Это в инновационной экономике недетерминированный процесс. Она потому и есть fair value, справедливая стоимость, а не нормативная или расчетная. Так это здесь и происходит.
Под справедливой стоимостью, fair value, понимают цену, за которую один субъект согласен продать нечто, а другой купить. При условии, что эти лица никак между собой не связаны, чтобы делать друг другу определенные уступки или, наоборот, оказывать давление.
Мне кажется, вот эта недетерминированность, она имеет еще и во многом этическую составляющую. В том смысле, что ведь многие компании, двигаясь от раунда к раунду, вынуждены их повышать и вынужден повышать свою оценку, просто чтобы сохраниться, чтобы выжить, чтобы продолжить свой путь. И вот эта граница, ну, грубо говоря, с одной стороны, амбиции и блефа, а с другой стороны, реалистичного и как бы объективного оценка, объективной оценки того, что у тебя, что ты сделал уже, она является как бы ключевой. Да, и ее очень легко эту меру нарушить. А отсюда возникает недоверие. Недоверие в том числе там, традиционных финансовых, там, инвестиционных институтов, да, или даже венчурных инвесторов к тем или иным командам. Мы знаем, когда разные одни и те же команды ходят там, по одним и тем же, по разным институтам, по инвесторам, пытаются как бы собирать раунды, фактически, ну, на таком, на пустом месте. Поэтому вот у этого процесса оценки, мне кажется, в этом есть роль не только инвестора, вот что я хочу сказать, не только со стороны инвестора эта оценка должна проводиться, но и со стороны предпринимателя. В том смысле, что если он играет в квази-единорога, то он повышает одновременно и свои, и риски инвестора совершенно непропорционально тому, что он реально делает.
Ну, это правда, но это сходящийся процесс. Ты раз завысил, два завысил, на третий раз до свидания. А ты сам говоришь, что, значит, уже видны команды, которые занимаются вот этими поисками очередного раунда без реальных результатов. И это, мне кажется, опять же, скорее признак незрелости рынка и скорее признак отклонения, а не такой вот моды, ну, в математическом смысле. Что является мейнстримом? Мейнстримом является ситуация, при которой, конечно же, технологический предприниматель доказывает, что он спасет земной шар, и точно в ближайшее время его бизнес будет стоить 100 триллиардов рублей, а технологический инвестор со своим скепсисом приземляет его на землю. Опять же, если они сошлись, это означает, что все получилось. А в раундах, собственно говоря, есть простое правило. Money is the king. Может быть, 150 аудиторов и 136 способов расчета цены. Если в итоге появился инвестор, который сказал, что в этом раунде я готов заплатить за твою компанию, исходя из ее цены, в 100 миллионов, а в прошлом раунде было 50, значит, она стоит 100 миллионов. Она сейчас столько стоит. Это и есть самая объективная рыночная оценка.
Мы поговорили, чем отличается немножко технологический предприниматель от обычного предпринимателя. А чем отличается технологический инвестор от обычного инвестора? Вот раньше водились обычные инвесторы.
Это вообще другой мир. Это другой мир, и это мир катастрофы. Катастрофа в том смысле, что в нашей родной стране этот мир вообще отсутствует.
А вы?
У нас все прекрасно. У нас три тополя на Плющихе. Да, значит...
Богуславский, подождите, еще есть.
Кто есть?
Богуславский предприниматель,
да,
инвестор.
Да, ну вот сейчас мы начнем с вами. Нам, боюсь, двух рук хватит, чтобы перечитать все. В том-то и дело, что систематическое явление, которое называется технологический инвестор, это целый мир, собственно, это и есть мир. Private equity венчурного бизнеса, фондов в России существует в единичном виде, в штучном виде, в виде исключений или в виде государственных институтов развития, из которых небольшая часть занимается, собственно, вот этим.
Private equity фонды – один из типов коллективных инвестиций в акции компаний, которые не являются публичными, то есть не торгуются на бирже. Private Equity – один из самых распространенных в мире и один из главных каналов прямых инвестиций.
И здесь, в этой сфере, существует сложнейшая законодательная база со своими организационно-правовыми формами, сложнейшая система исходных источников инвестирования в венчурные фонды и в private equity фонды, у нас полностью отсутствующие. Система организации самих венчурных фондов и фондов private equity, которые у нас находятся в зародышевом состоянии. Это только рождающаяся история. И, собственно говоря, если технологические предприниматели, как мне кажется, в России, это очень естественное явление, активно развивающееся.
Много, кстати,
Дениса
да.
критикует, но все равно их все больше и больше. И они, очевидно, растут и численно, и качественно.
В Силиконовую долину только уезжают.
Вторая половина, ну вот те, кто не уехал, все равно продолжают работать. А вторая половина этого мира, то есть технологический инвестор, как мне кажется, системно в России, ну, мягко скажем, недоразвита.
Кстати, во многом поэтому, когда мы принимали, Технопарк принимал решение о том, какие функции он совместит внутри себя, запустит внутри себя, ему пришлось совместить функцию микроинвестирования на самых-самых ранних стадиях и функцию строительства компании, собственно, предпринимательскую, фактически в одном типе бизнеса. Ну, это ровно, причина этого является ровно то, о чем сказал Анатолий Борисович, а именно тотальное отсутствие профессионализма в инвестициях, в первую очередь на ранних стадиях. Оно как бы, а вот тот остаток, который остается, ну, вот их да, действительно раз, два, три.
Вы знаете, тут же есть измерители, это все просто считаемая вещь. Собственно, доля индустрии прямых и венчурных инвестиций, ВВП, она, вот последние цифры я видел за, по-моему, 17-й год или 18-й, могу соврать. В России эта доля в 20 раз меньше, чем в Польше. Доля в 20 раз меньше, чем в Польше. А чем в Соединенных Штатах или Великобритании, она меньше, по-моему, в 160 раз, если я правильно помню. Ну, вот вам и ответ.
Можно ли восполнить эту историю на государственные деньги при помощи институтов развития?
Ну, я бы сказал так, в России без государственных денег вообще ничего не полетит. И без активной роли государства это вообще немыслимо. Но категорически неправильно возлагать эту задачу только на государство. Как раз то, о чем я сейчас говорю, собственно, базовые источники инвестирования в индустрию прямых и венчурных инвестиций, это прежде всего негосударственные пенсионные фонды.
Здесь еще раз нужно расшифровать аббревиатуры, чтобы дальше их понять. PE, VC – фонды прямых инвестиций и венчурные фонды. Основа финансовой стороны технологического предпринимательства. НПФ – негосударственные пенсионные фонды, которые должны сохранять и увеличивать переданную им часть пенсионных накоплений граждан.
В Соединенных Штатах вся индустрия PEVC родилась в середине 70-х, после того, как было принято решение, разрешающее НПФам начать инвестировать в PEVC. Этот институт в России есть, размер его 3,5 триллиона рублей, колоссальный ресурс, им запрещено сегодня. Запрещено. И это, конечно, ситуация, которая должна быть радикально изменена.
Там уже, по-моему, все разворовали, нет?
Нет, это преувеличение. Ну что, там обратная ситуация. Там жесточайший контроль за структурой активов по требованию к порядку их распределения, в результате которого там 95% активов НПФ находится на депозитах коммерческих банков. Таким образом, наша НПФ поддерживает банковскую систему, а банки – это кредиты. А вообще экономика основана а. на кредите, б. на капитале. У нас система, предоставляющая кредит государству, то бишь банки, переразвита, а система, предоставляющая капитал, то есть фонды прямых и венчурных инвестиций, категорически недоразвита. Одна нога здоровая, мощная, а вторая маленькая, коротенькая и тонюченькая.
Ну, кстати, то же самое, извините, на уровне, которым вот мы занимаемся, на пресид, сид и сид. Ну, то есть на самых-самых ранних стадиях.
Каждый стартап проходит определенные стадии развития, так называемые стадии инвестирования. Пресид – стадия идеи или предпосевная стадия. Сид – по-английски «сеять». Предпосевная стадия включает в себя время от возникновения идеи и до запуска стартапа в эксплуатацию.
За 20 лет до того, как в США запустили программу по разрешили пенсионным фондам вкладываться в венчурные фонды, в 58 году запустили программу, тотальную программу, известную, называется SBIC, Small Business Investment Companies. И это программа, в рамках которой за период с того времени было создано 2100 инвестиционных фондов малых, которые инвестировали в малые, самые ранние стадии стартапов, только в только что начатые из компании. инвестировали очень маленькие деньги, 100 тысяч, 50 тысяч, там, не знаю, 200 тысяч, 300 тысяч. И они за время своей деятельности с тех пор проинвестировали 174 тысячи компаний. Собственно, это то, извините за выражение, мясо, ну или тот материал, с которым дальше работают венчурные инвесторы. Потому что вообще-то, чтобы им проинвестировать в 10 и один выстрелил, или там в 100 и 10 выстрелил.
Мне вообще, нужно, извините, я вас перебью. Мне кажется, что у нас вообще-то институт бизнес-ангелов довольно неплохо развит. Вот у нас
институт
бизнес-ангелов, вот этих людей, которые маленькие деньги дают на ранних стадиях. Их много, они тут группируются везде, вот все время какие-то конференции проводят.
Ну вот, я со своей стороны
хочу сказать. Важен бизнес-ангел в технологической истории.
Что я в своей жизни их еще не встречал. В смысле, всерьез инвестирующих в малые компании.
Что у нас есть ассоциация бизнес-ангелов. Вот в этом зале года два мы ее собирали раз в месяц. Да, значит, всех пятерых. Значит, она есть, даже у нее есть региональное отделение. И там реально люди, которые энтузиасты этого дела. Только, а, их количество, б, объемы инвестиций, которые они реально способны предоставить, находятся на уровне в доле процента от того, что нужно на тех самых ранних стадиях, о которых справедливо говорит Денис. Что такое бизнес-ангел? Это сверхранняя стадия. Да, есть злобная концепция 3F. Friends, family and fools. Друзья, семья и дураки. Да, значит,
бизнес-ангел – это третий.
Бизнес-ангел – это все три вида. Но, тем не менее, это все-таки деятельность такая практически профессиональная в нашей стране. Это, ну, совсем недоразвитый институт, в очень ранней стадии находящийся, который, конечно же, требует государственной поддержки, бюджетной. Кстати говоря, недавно были приняты решения по налоговым льготам для бизнес-ангелов. Я просто снимаю шляпу. Прошли в налоговый кодекс поправки, но все равно очень мало, сильно недостаточно. И это совсем зародышевая история.
Нет, ну тоже, чтобы просто вот в цифрах можно было ориентироваться, фонд Бортника, самый главный посевной фонд страны за 25-летнюю историю, так на всякий случай 25 лет Институт развития действует, проинвестировал, дал гранты порядка там, 5, 7, 10 тысячам, ну вот, физлицам и маленьким первым стартапчикам. А Норвегия, малюсенькая страна, фонд Innovation Norway в прошлом году 5 тысяч грантов новым стартапам за год.
Очень хороший пример.
За год.
Очень хороший пример.
И это масштаб, который несопоставим, да, при этом, как вы понимаете, Норвегия – это трудоспособного населения в 20 раз меньше, чем в стране, в нашей стране.
Почему?
Ну,
почему не работает?
По двум группам причин. Одна, как всегда, объективная, другая – субъективная. Объективная причина состоит в том, что вообще российский национальный проект создания инновационной экономики стартовал в середине 2000-х, нулевых. И есть фундаментальная причина, почему раньше это было невозможно. В этом смысле в большинстве стран OECD страновые инновационные экономики имеют опыт 20, 25, 30 лет, ну, 40. Да и, собственно говоря, создание полноценной страновой инновационной экономики со всеми институтами – это 20-25 лет не меньше. Мы объективно еще не дошли до стадии. Вот мы ругаемся тут с Денисом, что мало седов, значит, ну, 8 лет назад термин никто бы не понял. Вы о чем это, что такое, и что вы тут сеете в вашей сид-стадии? Просо или пшено. Да, значит, мы на ранних стадиях, в страновом смысле. А вторая причина состоит в том, что, как мне кажется, системного, целостного, настоящего государственного внимания к этой сфере категорически недостаточно. Категорически недостаточно. В ней есть крупные прорывные вещи, которые можно сделать без больших бюджетных затрат. Просто за счет строительства институтов инновационной экономики. Их мало, их недостаточно. Мы говорили сегодня о том, что некоторые из них просто отсутствуют. И в этом смысле, ну, работать и работать.
А насколько вообще важны пассивные инвестиции и бизнес-ангелы для развития инновационной экономики?
Ну,
это критически важная стадия или нет? Или может без нее обойтись?
Ну как, нет. Это, но только в том случае, если вы живете в одной стране и инвестируете в другую.
тогда можно и обойтись.
Нет, ну как институт. Можно пойти там к друзьям каким-то, я не знаю.
Насколько важна почва для того, чтобы вырос лес из корабельных сосен? Да. Да, значит, из почвы, в принципе, растет трава, потом растут кустарник, потом растут какие-то мелкие березки, потом постепенно вырастает и корабельная сосна. Но это все и есть целостная экосистема, которая невозможна без старта. СИД – это и есть ранняя стадия, это и есть то, с чего все рождается. В этом смысле, ну, конечно, без нее невозможно.
И это то, что дает возможность сотням тысяч людей впервые провести над собой эксперимент по постановке в себя в прокрустовое ложе предпринимателя. Потому что, ну, вообще-то никаких оснований на уровне нашей культуры, большинства семей и так далее, чтобы люди пробовали предпринимательство, ну, по большому счету, нету. Ну, с чего вдруг подавляя большое количество населения, как, например, там процент, насколько я вот знаю, в Соединенных Штатах Америки, при опросах 57% населения трудового отвечают положительно на вопрос, планируете ли вы или думаете ли вы о собственном бизнесе. 57%. Это какая-то запредельная совершенно цифра. А там 13-15% занимаются собственным бизнесом. Да, и так далее, и так далее. А, ну, у нас совершенно другое, так сказать, мы теряем в объеме количество людей, которые самоопределяются как предприниматели. И отсутствие возможности стартовать бизнес с, ну, в достаточно, я бы сказал, безопасной манере, в безопасном окружении и без тех рисков, которые уже несет на себе, значит, состоявшийся взрослый бизнесмен, да, это очень, это, ну, как бы, это критическая история. Вот в прошлом году, в этом году, точнее, мы в прошлом и в этом году, да, мы в двух университетах провели такой опыт, мы, значит, объявили о том, что мы наберем любое количество человек в новые технологические стартапы в технопарке на годовую практику выпускных курсов. Два университета, Томск и Тюмень, отправили смс-ки, месседжи и так далее 7 тысячам выпускных классов, ну, студентов, 7 тысяч человек. 350 отреагировали, пришли на специальные мероприятия, на которых мы проводили тестинг. 350 из 7 тысяч. В итоге отобрали мы 7. То есть вот как бы 7 тысяч человек получают послание, 7 человек в итоге принимают для себя решение в очень безопасной форме. Последний курс института, преддипломная практика, ну, фактически стартап как диплом. На год погрузиться в реальную деятельность стартапа, попробовать себя впервые как технологический предприниматель, заняться строительством бизнеса. Вот актуальная пропорция. Но ведь это, ну, нужно масштабировать. Без масштабирования, грубо говоря, этого процесса никаких взрослых предпринимателей. А, как известно, ну, серьезными предпринимателями люди становятся к середине ближе к 50, как показывает статистика.
Серьезно?
Да, мы тут проводили, значит, читали исследования, да, перевели на русский язык и получили ответ, что средний возраст технологического предпринимателя 47 лет. 47 лет.
Ну, это понятно. Может быть, если всех усреднить.
Это, кстати, понятно, ведь школа, и тем более университет, категорически не могут научить технологическому предпринимательству, как виду деятельности.
Так, да? Погодите, это в России?
Вообще везде. Ты учишься всему сам. Ты идешь через бизнес, ошибаешься, дальше двигаешься и так далее, и так далее. И в этом смысле, ну, к какому возрасту ты, ну, наполняешься, собственно, опытом, реальным опытом на пальчиках строить бизнес? Ну, вот, годам к 40, если начал рано. Годам к 45, если начал чуть попозже.
Можно я вот к этой совсем мрачной картине, которую нарисовал Денисов, все-таки добавлю чуть-чуть оптимизма, не опровергая то, что было сказано, просто ссылаясь на наш собственный опыт. Ну вот мы работаем в физтехе, создали там кафедру технологического предпринимательства и кафедру выпускающую. Соответственно, магистранты физтеха на нашей кафедре выбирают себе тему магистерской работы, и во многих случаях эта тема создания стартапа. Причем не просто создание стартапа, а это новый продукт, физические, там, механические, электрические, свойства которого они сами рассчитывают и сами обосновывают. Там очень высокие требования физтехов классических. А плюс к этому еще и требования, а теперь, пожалуйста, по этому продукту опиши стартап. Объем стартовых капексов, способы фандрейзинга, финансовая модель, рынок и так далее, и так далее. Вот здесь, вот в этом зале они у нас регулярно защищаются. Я просто в восторге от того высоты, высочайшего класса ребят, которые к нам приходят. У нас, правда, уже довольно жесткий отбор на саму кафедру внутри физтеха. И, как известно, физтех на сегодня по уровню оценки ЕГЭ один из самых высоких в стране. Но это со всей страны собираются реально талантливые ребята, которые не просто защищают свою диссертацию, а в итоге они и некоторые из них переходят работать в этот стартап, который они придумали в ходе магистерской диссертации. В этом смысле, ну, конечно же, есть и потенциал предпринимательства технологического, и, конечно же, необходима, ну, резкая активизация государства в поддержке всеми способами, в том числе чисто смешной. Вот то, о чем говорит Денис, значит, из 7 тысяч, сколько там? 300 до 350.
700 реагируют, 350 приходят.
В третьей части разговора об инновационной экономике и технологическом предпринимательстве.
Кто главный враг созданного стартапа? Его основатель, который, собственно, очень часто реально оказывается тормозом развития стартапа. И такие истории и я, и Денис наверняка можем вам рассказать.
Мы с вами начали с любви, а закончили ненавистью.
Если как бы хочешь быть предпринимателем, готовься к жизни вот в такой объективно конфликтной ситуации.
Государство в Сколково не слабее, не хуже именно в этом смысле. То, что там создано, мое понимании, ну, просто круто по-настоящему.
То есть будут единороги?
Ну, ребята, единорог — это как Нобелевская премия. Вот получили, когда вы следующую получите? Я не знаю, когда следующую получу.
А вы не планируете как-то помочь правительству с этим?
Прямо планируем.
Не хотели с вами говорить про цифровую экономику, но все равно до нее добрались.
Вы можете слушать этот подкаст на популярных онлайн-платформах в iTunes, в SoundCloud, ВКонтакте.